Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Программа «Выход в город», которая подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы сегодня будем говорить о московском метро, о том, как оно строилось, какие тайны хранит и каким будет. И говорим мы об этом с историком столичной подземки Александром Поповым. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
И я напомню наши координаты, потому что я уверена, что будет очень много вопросов. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм «Говорит и Москобот».
А, я добавлю, что Александр в прошлом сам работник метрополитена?
Нет.
А, это не
нет,
так?
Нет.
Значит, это не так.
Я с ними очень давно сотрудничаю.
А, вы
были руководителем проекта
«Фотограф-блогер».
Да,
да. Фотограф-блогер. И работали, но в студии это Артемий Лебедев.
Да, да, был дело такое.
Хорошо, попали. Все-таки попали. Александр, ну, мы к истории метро еще как бы вернемся, да, в процессе нашей,
конечно,
программы. Сейчас будем тут сидеть. А, давайте тогда вот с последнего начнем просто. По поводу БКЛ поговорим. Большая кольцевая линия. Правда ли, что на данный момент она сейчас стала самой большой в мире кольцевой линией метро? 72 километра.
Да, именно так.
Больше ни у кого нет?
Пока нет.
А в чем, собственно, уникальность вообще этой линии? Какие особенности?
Ну, скажем так, для Москвы это, наверное, за последние много лет крупнейший инфраструктурный такой транспортный и строительный проект, который потребовал, наверное, мобилизации всех строительных возможностей и плюс привлечения огромного количества людей для того, чтобы его построить довольно короткое время. Началось строительство примерно в 2011 году, ну, плюс-минус, да, там подготовительный период еще. И вот в этом году, наконец-то, она, скажем так, уже откроется для пассажиров, и можно будет проехать по всему кольцу.
А как вообще возникла идея строительства БКЛ, и давно ли она возникла?
Ну, скажем так, большая кольцевая линия была заложена по генплану 1971 года, она немножко по-другому трассировалась, но, скажем так, с учетом уже современной застройки, современного развития города, мы получили уже новую трассировку, которая сейчас есть. Плюс это пришлось увязывать еще с МЦК, кольцевой линии, которая железнодорожная. А так вообще, конечно, кольцевая линия в Москве была с 1901 года, когда были первые планы о строительстве метрополитена в столице.
А, с 901 еще года?
Да, да. Ну, не в столице, а в Москве. Тогда
в Москве. Да. То есть планы появились еще вообще в самом начале 20 века.
Да.
А, вот это, смотрите, если идти от этих планов, получается, что МЦК, сама идея, МЦК, она же тоже где-то тогда, по-моему, зародилась.
1907 год запустили движение.
То есть уже было? Вот то, что сейчас мы знаем как МЦК, что это было раньше?
А это была МКЖД, Московская городская железная дорога, но она в первую очередь, конечно, предназначалась для грузовых перевозок, для того, чтобы соединить все радиальные линии. Потому что не было ни этой кольцевой линии, не было тем более большого кольца железнодорожного, который идет по Московской области, его только в годы войны достроили. И, в принципе, связанность вокзала была очень низкая, и, в принципе, сама структура Москвы, когда она радиально-кольцевая, ну, так исторически у нас сложилась, напрашивается на кольцевую линию, и, естественно, вот эта МКЖД, так как она тогда называлась, строилась в первую очередь для грузовых перевозок. Были на некоторых участках пассажирские перевозки кратковременно, но прошло больше 100 лет, когда там, наконец-то, ее сделали полностью пассажирской и реализовали те планы, которые были изначально в нее заложены.
А вот еще вопрос. Значит, о метро задумались в 1901 году. Почему так долго ждали?
А, в смысле, ждали с чем?
Почему раньше не начали?
Почему не начали в 1901 году и строить метро?
И хорошо, что не начали строить, потому что, как мы помним из истории, 1901 год, царская Россия, это, собственно, капиталистическая страна, и метро, в первую очередь, отвечало бы, скажем так, интересам капитала. один из проектов был, должен был построить на деньги американского инвестора, банкира, и, в принципе, это была бы концессия. То есть доход бы в Москву не шел. И, в общем-то, это предполагалось еще в том числе в большинстве своем эстакадной линии. То есть, например, одна эстакада должна была проходить прямо по Красной площади на месте нынешнего мавзолея вдоль Кремлевской стены, вот прямо на Васильевский спуск, где была центральная станция. И это, конечно, бы сильно очень изуродовало бы город на тот момент. Ну, можно посмотреть, например, то же самое Чикаго, где очень много эстакадного метрополитена. Это, конечно, идет на жителей второго-третьего этажа, смотрят прямо на вагон метро, который идет мимо у них. Это, конечно, некрасиво и неудобно. Но на тот момент Московская городская дума выкупила концессию, опять же, концессию у бельгийского трамвайного общества, и предполагалось, что наконец-то доход от электрического трамвая «Конки» будет идти в Москву, в столичный бюджет, и новый конкурент в виде метрополитена, конечно, был не нужен. И все проекты 1901 года, 1902 года, ну, там было, и они так планомерно шли до 10-х годов, до начала Первой мировой войны, все проекты, конечно, были отвергнуты по разным причинам, и только перед самой Первой мировой войной Московской городской думы задумались о строительстве метрополитена, даже начали строить депо, это в районе Таганской площади получается, но началась Первая мировая война, потом революция, интервенция, в общем-то гражданская война, и, в общем, стало не до метрополитена.
А вот это депо в районе Таганской площади, там что-то осталось?
Трамвайное. Вот, и на самом деле, начав строить метро в 1931 году, когда было принято постановление о строительстве, мы на самом деле учли тот огромный опыт и ошибок, и удачных решений мировых систем, которые были там, Париж, Нью-Йорк, Берлин, например, которые можно было бы не ошибиться, и благодаря этому мы действительно вышли сразу на мировой уровень и построили самый лучший в мире
метро. В общем, все, что Бог не делает, все к лучшему.
Да, ну, по факту,
правда,
да.
А правда, что уже на первых планах московского метро уже была кольцевая линия? Откуда у нас вообще, кстати, вот такая любовь к кольцам?
Ну, структура Москвы как раз вот радиально-кольцевая линия. Кстати, есть очень интересный артефакт. На станции Курская кольцевая линия, там на путевой стене находится металлическая дверка к кабельным каналам, который ведет. Там написано «Станция Курская Большого кольца». А тогда имелось в виду то, что будет еще малое кольцо под бульварным кольцом построено. Это, соответственно, конец 40-х, начало 50-х годов, когда кольцевую линию пустили. Будет большое кольцо, нынешняя кольцевая линия. Ну и потом в дальнейшем предполагалось, конечно, что когда-нибудь, это вот по плану 71-го года, будет еще одна кольцевая линия. Ну, маленькое кольцо так и не построили. В общем-то, оно довольно бессмысленно для Москвы. Очень маленький перегон, и все это близко в центре. Так станций довольно много. И осталась та кольцевая линия, которую вот мы знаем, пятый номер.
А вот есть такая легенда, что Иосиф Сталин поставил чашку на план, да, метро. И так появилась вот наша известная кольцевая линия.
Легенд на самом деле очень много. И, например, вообще вот у нас строительство метрополитена шло по очередям, до пятой очереди. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Потом начали уже радиусы диаметра. Пятая очередь — это, соответственно, до станции Университет и до ВДНХ. Четвертая — это кольцевая, третья, которую сдали в годы войны. Ну, станция Новокузнецкая, рядом с которой мы сейчас находимся, это как раз третья очередь, станция, которая была открыта в годы Великой Отечественной войны. Так вот, кольцевая линия предполагалась строить уже на третьей очереди, именно полностью под Садовым кольцом. Но, анализируя, скажем так, дорожное движение, во-первых, на тот момент, это 37-38 год, закончилась уже реконструкция Садового кольца, и, в принципе, пассажиров можно было возить наземным транспортом, троллейбусы и автобусы, которые по нему ходили, и, в общем-то, по этому поводу решение кольцевую линию было принято отложить на четвертую очередь. Неподготовительные работы начались уже где-то примерно в 40-41 году, разработка технических проектов. И, конечно же, кольцевая линия также присутствовала в плане 31 года и во время второй очереди. Ну, конечно, легенда с товарищем Сталином, она красивая, но к делу никакого отношения не имеет.
Развеяли один из мифов. А я знаю, что метро строили и строят по-разному. Есть так называемая открытая проходка, используют и проходческие щиты. А правда ли, что при изобретении проходческого щита брали пример с червей? Или
да?
Это тоже
нет,
миф?
Нет,
не
нет,
миф?
Да. Проходческий щит изобрел Брюнелли. Это английский инженер французского происхождения. Это 1812 год, ну, плюс-минус где-то, я сейчас точную дату не помню. Патент, по-моему, 17-го или начало 20-х годов, 1820-х годов. Вот. Он, скажем так, инженер-изобретатель, вот в смысле тех слов, когда он был очень разноплановым. Вот сейчас ученый очень узко, а тогда это как бы очень инженер
профиля.
Да, широкого профиля, все правильно. Он очень много работал на верфях английского адмиралтейства, изобрел установки, станки для того, чтобы обтачивать шкифы для блогов, что очень сильно упростил производство для бегущего такелажа или стоящего, соответственно, на кораблях того времени. И в том числе, работая на верфи, он наблюдал, как прекрасное создание, древесный червь, ест корпуса деревянных судов. А эта штука может быть длиной до полуметра, диаметром до 5 сантиметров. Он очень студенистый, но у него спереди такие, скажем так, костяные челюсти, как два ковша таких. И после себя он на стенках этого туннеля прорытого оставляет слизь, которая засыхает и превращается в известняковую такую оболочку. И, собственно, на фоне этой идеи у него возникла идея, что это вот готовые машины для строительства туннеля. Он предложил построить туннель в Ленинграде, ну, тогда это был Санкт-Петербург, естественно, на месте моста через Неву в районе, по-моему, не ошибаюсь, Марсового поля. Вот, но тогдашнее российское правительство решило эту идею очень смелой. И, кстати, на самом деле хорошо, потому что когда уже в Ленинграде строили метро, там оказались очень плохие геологические условия, и там очень сложно было построить линию. И тогда он решил построить туннель под Темзой. Стройка началась в 1825, по-моему, и закончили в 42-м, 400 метров. Вот 400 метров строили 17 лет. С авариями, затоплениями, с банкротством компании. Но это была первая стройка, это было очень сложно. Это был первый в мире подводный туннель, задокументированный, который построен под дном реки. Есть еще некие воспоминания отца историков Геродота, который говорит, что еще в Древнем Вавилоне был якобы тоже под рекой Евфрат построен туннель, но, скажем так, это через много-много сотен лет, который он об этом написал, он там тоже где-то мог что-то услышать, увидеть, поэтому доказательств археологических нету. А вот под Темзой, да, это был первый туннель, и потом уже после того, как в Лондоне пустили подземку, Subway. Этот кусок туннеля, который был пешеходным, вошел в состав метрополитена. У него там была долгая история, он был и в составе метрополитена, типа пригородных железных дорог, там менял владельцев, но до сих пор он действует в составе метрополитена города Лондона, и это вот такой самый старый туннель метро, который был открыт и построен до открытия лондонской подземки.
Черви помогли, получается.
Черви помогли, да.
А я хочу узнать еще, меня всегда интересовало, вот эта вот земля, которая остается, да? При прокладке метрополитена.
Куда ее девают?
Да, выгребают ее куда-то.
Да, естественно. Вот вы в предыдущем вопросе сказали, что есть два способа, открытый и закрытый.
Да.
Открытый все просто. Вырыли котлован, построили сооружение, засыпали землей, все готово.
Угу.
А закрытый — это когда проходческим щитом как раз, либо руками, горным способом строится туннель. В любом случае получается огромное количество земли. Ну, частично идет при открытом способе на обратную засыпку, а тот объем, который есть, сейчас вывозится на полигоны. Специальной площадки Московской области, плюс эту землю очень активно используют для терраформирования, скажем так, ландшафта. Засыпают овраги, делают горки. Например, земля, которая была получена при строительстве Лефортовского туннеля, глубокого участка, пошла на засыпку части Москва-реки в районе Братеевского моста, там сейчас парк 800-летия Москвы, если не ошибаюсь. А частично, когда строили Серпуховской радиус, это в район Нагатина, там, где вот сейчас лыжные склоны, собственно, склоны были засыпаны, насыпаны как раз землей, полученной от строительства Серпуховского радиуса метрополитена.
Как интересно.
А специалисты говорят, что есть несколько способов строительства метро, да? Есть берлинский способ, парижский способ.
Да.
Какие еще есть и в чем отличие именно московского метро? А вот, кстати, я была когда в Нью-Йорке. Там, ну, там, конечно, специфичное тоже довольно метро. Там просто очень некрасивые станции. Они однообразные, они страшненькие. И там, знаете, можете ехать в туннеле и параллельно может еще поезд идти. Вот это тоже какой-то способ, да, по-моему?
Это двухпутные туннели.
Не совсем. Скажем так, вот то, что вы сказали про Нью-Йорк, это, скажем так, система организации движения, когда у них экспрессные линии и локальные перевозки. Это конкретно их особенность. Вот. А также по поводу способов. Они обусловлены тем, что есть лондонский, парижский и берлинский. А то, что в этих трех городах очень однородная геология. Ну, в большинстве своем. Лондон — это синяя глина, Париж — это известняки и карсты, Берлин — это пески. И для каждого этого способа характерен свой способ строительства. Когда Лондон проходческими щитами на большой глубине, ну, там 20 метров уже, тогда это была большая глубина. Берлин просто в открытом котловане делают, потому что в песке очень хорошо убрать воду, водопонижение сделать, вырыть котлован, песок прекрасно разрабатывается, легкий материал. А Париж — это закрытый способ, но на маленькой глубине, в известняках, прямо под улицей они или домами строили. Понятно, всегда были какие-то отклонения и вариации, естественно, например, та же самая Сена в Париже, ее форсировали с помощью кессонов, там опускных туннелей, много вариантов. Но, в принципе, вот так, вот, на момент 30-х годов было вот таких три основных способа строительства метрополитена. В Москве, в силу ее уникальной, скажем так, особенности идеологии, нам, как всегда, везет, нельзя было построить полностью каким-то своим способом. И у нас получилась комбинация огромного количества вариаций. Где-то мы шли щитами, где-то на вот щитами на первой линии это был участок между Лубянка-Охотным рядом. Станция библиотека имени Ленина построена по парижскому способу на малой глубине, не скрывая поверхность. Русаковский радиус от Комсомольской до, например, Сокольники, это берлинский способ, то есть в котловане это строили. Что-то пришлось изобретать свое, придумывать какие-то комбинации, там, замораживание, химическое закрепление грунтов или как-то еще. То есть советские инженеры на тот момент действительно проявили недюжую смекалку для того, чтобы в той геологии, которая у нас оказалась, построить метрополитен. Ну, например, вот если мы говорим про глубокий способ, дело начинается с строительства вертикальной шахты, которая должна уйти на нужную глубину. Несчастные там 20 метров, например, в 1932 году могли год строить. Просто не было опыта строительства, ее затапливало. Вот искали способы, там, сжатый воздух, лед, не знаю, там, опускную секцию, кессоном, как-то еще. А дальше, начиная по мере набора опыта, там вторая, третья очередь, там 2 месяца, и шахта готова. Где-то еще быстрее это было. То есть это опыт, конечно, и умение, и желание это построить.
Давайте ненадолго вернемся к теме БКЛ, потому что она облегчает, упрощает жизнь многих из нас. А как меняется жизнь в районах, куда приходит метро, открываются новые станции? Как вообще меняется сам район? Я напомню, что на БКЛ 30 станций, часть из них совершенно новые. Станут ли они, как вы считаете, точками, вокруг которых организуется новая жизнь?
Да, естественно. Вот давайте возьмем пример, сейчас немножко не БКЛ, станция Саларьева на Сокольнической линии, которая была построена просто в чистом поле. Там не было ничего, только кусочек деревни, которая была рядом, ну, да, дачно, скажем так, этот же поселок. Сейчас же там микрорайоны, торговые центры, магазины, транспортно-пересадочный узел. Следующая станция...
Свой мир такой.
Свой мир, да. Следующая станция, которые были там, Филатов, Лук, Прокшина, которые стоили еще в более чистом поле, где бы вообще...
Филатов, Лук.
Да, Филатов, Лук. Сейчас там уже растут микрорайоны, как грибы после дождя. Естественно, любая станция является центром притяжения, становится таким миниатюрным центром этой вселенной, который притягивает в себя магазины, жителей, застройщиков и так далее. Поэтому, естественно, когда в район приходит новая станция, станции метро, типа вот где его не было, типа Минневского, например, или там Давыдково, или уж тем более, хороший пример, Мневники и Терехово, которые на этом острове построены, где, в общем-то, нет такой застройки.
Да.
Естественно, они будут центром притяжения, и там инфраструктура будет теперь развиваться, как грибы после дождя расти. Ну, это всегда так происходило, всегда будет происходить.
А кто придумывает концепции станций, их названия? Вот, например, станция Марина Роща, да, БКЛ, при оформлении используют огромные металлические чашки. Что это такое?
Ну, скорее, это шарики, скажем так. Смотрите, есть, во-первых, специальный комитет при правительстве Москвы, который относится к названиям станции, определяет их название. Это никак, может быть, не соотнесено с визуальной картинкой, потому что аж сам Марина Роща, это был международный конкурс, на котором победила архитектурная команда и предложила свою концепцию вот это оформление. А станция Марина Роща должна была быть посвящена, ее проект названия Шереметьевская, и отголосок такой старой русской усадьбе, что... Ну, это очень сложная связь, такая, очень тонких нитях, скажем так. А чашечки наверху и вот эти пилоны... такие пузатенькие внизу, это типа чайный сервиз. Вот внизу это чайник с чаем, вот заварной, а сверху это кругленькая такая чашечка. Но, говорю, вот эта нить связи, она, честно говоря, на мой взгляд, очень тонкая. Но получился очень необычный и красивый проект, который нетипичен. Такой свежий взгляд на архитектуру станции метро. Поэтому... Ну, посмотрим, как оно будет сейчас в эксплуатации, на самом деле, когда все это будет отмыто, красиво и показано.
А вот скоро откроют станцию Суворовская, да?
Ой, ну, скоро я бы не говорил бы.
То есть все-таки не скоро.
Ну, ее когда-нибудь да откроют.
Ну, когда-нибудь. А она же ведь очень долго существовала как станция-призрак.
Она Ее вообще не существовало, uh-huh. скажем так. А вот, кстати, опять же, на тему легенды, когда говорят, что на кольцевой линии это 12...
Очень много станций, призраков.
Там говорят 12 станций по знакам зодиака и так далее.
Вся это конспирология.
Да, сакральный смысл. Но на самом деле, читая технический проект кольцевой линии, это 45-й год, станция Суворовская, она была по другим названиям, она там уже закладывалась из расчета, что ее можно будет построить, поэтому местоположение станции Новослободская немножко изменили, чтобы угу. сделать более равномерное расстояние на перегонах. Скажем так, на тот момент она была, собственно говоря, не очень нужна. Сейчас, когда работает Люблинско-Дмитровская линия и станция Достоевская, mm-hmm. то, конечно, нужна еще одна пересадка. По поводу станции призраков. Именно физических станций призраков у нас была ровно одна, Волоколамская, которая находилась по Тушинскому полю. Сейчас она достроена, и мы ее знаем под именем Спартак. Mm-hmm. Но на многих, на некоторых участках перегонах оставлена возможность достроить станции. Ну, типичный пример за Москворецкой линии, станция Тверская, которая не была построена в 1937 году на перегоне Маяковская театральная, но к Олимпиаде для того, чтобы построить пересадочный узел, как это говорили тогда, красивый пересадочный узел трех писателей, Чехов, Горьков и Пушкин.
То есть Тверской не было, да?
Она была Горьковская.
Ага.
Да, ее построили в 79-м году, она была открыта. Строили ее 75-го, примерно по 79-й год угу. на действующем перегоне. Это вот для Москвы был единственный случай именно глубокого заложения. Есть еще станция Технопарк, построенная на открытом участке. Ну, там, собственно говоря, особых проблем не было. И есть еще, опять же, на Замоскворецкой линии, на Арбатско-Покровской линии оставлены заделы, чтобы построить когда-нибудь станции. Но, скорее всего, вряд ли это будет.
А это что за станция?
Ну, например, Моросейка, пересадка на Китай-город. Ага. Это перегон между Курской и площадью Революции. Ну, очень прям эта станция напрашивается. Но сейчас в последнее время заговорили про МЦД-5, про этот мега-туннель, который должен пройти от...
Еще МЦД-5.
Да, от Павелецкого вокзала до Ярославского вокзала. Ну, не от вокзалов, а от железнодорожных путей.
Ну, это такой амбициозный проект довольно.
Да, да, конечно. Вот, и там будет как раз пересадка на станции Китай-город. То есть вот это более реально, чем...
А вот это вот есть какие-то сложности, да, по-моему, с этим проектом?
Ну, он сейчас в разработке. То есть, угу. как бы, вот, понимаете, вот... Вот место, промежуток времени между желанием давайте сделаем и до реализации, это очень большой этап проектирования, согласования и вообще поиска различных вариантов. То есть, например, если посмотреть технико-экономическое обоснование на какую-нибудь линию Петро, там метро, то там может быть там 2-3, а то и там 5 вариантов различных трассировок. Смотрится, mm-hmm. где дешевле и дороже. Может быть, дороже построить, но дешевле будет в эксплуатации. Какие-то перспективные особенности на пассажиропоток рассматриваются. Это не просто захотели, выделили там чемодан денег и начали строить. Это очень долгий этап, к сожалению. Ну, или к счастью, на самом деле.
А вот такие станции, вот, по-моему, насколько я помню, на Полежаевской, да, там несколько путей.
Три пути, да.
А мне очень, да, переходить.
Почему так происходит? И на Партизанской, понятно, она, по-моему, была когда-то конечной, да?
А Партизанская, да, три пути, но там она, не то, что она была конечной, там предполагалось строительство, ну, и он тогда строил стадион имени Сталина, угу. и для того, чтобы переварить этот огромный пассажиропоток, стадион, по-моему, был 140 тысяч жителей, зрителей рассчитан, то там предполагалось три пути для того, чтобы как можно быстрее привезти и быстрее увезти. На Полежаевской, кстати, станция Полежаевска названа в честь начальника московского метростроя Полежаева. Это вот один из таких немногих примеров случаев личного наименования. Был сделан задел для ответвления в сторону Серебряного Бора. Предполагал, что там будет вилка, и поезда будут ходить...
Прям в сторону... Серебряный Бор.
Да, ну, в сторону, mm-hmm. ну, в сторону Хорошевской, скажем так, Хорошева. Mm-hmm. Но от этих планов отказались, потому что вилочное движение для Москвы, как показал опыт эксплуатации Москворецкой линии, при том интервале, который там буквально 60-90 секунд, очень сложно держать. То есть вот если поезда разъехаться на два разных участка...
А вот вилочное, это вот как в Нью-Йорке, кстати. Вот
да,
вилка,
в том числе, там, да. Разъехаться можно, а вот съехаться так, чтобы попасть точно в секунду, uh-huh. почти всегда очень сложно. И, в принципе, поэтому Замоскворецкую линию разделили на Замоскворецкую и на Каховскую в 95-м году. Вот такие же есть заделы, например, в районе Свиблова было ответвление, есть задел камеры съездов, то есть конструктивно uh-huh. это сделано, чтобы построить кусочек железнодорожной линии в сторону Лосинки. За Войковской можно сделать ответвление в сторону Тушина, например, было заложено.
А вот еще где можно сделать ответвление, мы узнаем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». У нас в гостях историк московского метро Александр Попов.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
Марин! Ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александровна.
У нас в гостях историк московского метро Александр Попов. Александр, здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Продолжаем обсуждать неизвестное московское метро.
И известное в том числе.
Известное. Да. Напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Сергей спрашивает в телеграме, а на той же Полежаевской есть тупиковый тоннель. Зачем он был сделан?
Ну, мы, в принципе, об этом поговорим.
Да, ну, вот для того, чтобы обеспечить дальнейшую вилку в сторону хорошего Серебряного бора, был сделан третий путь, который не оканчивается на станции, а имеет длину порядка 300 метров. Туда можно загнать два состава. Сейчас используется для ночного отстоя подвижного состава, соответственно.
А вот если говорить, например, о станции Китай-город, две платформы. Кросс-платформы, да?
Кросс-платформа, да.
А для чего так?
Для удобства пересадки. Угу. В том случае, когда направление движения совпадает, то для пересадки нужно просто перейти на противоположную сторону, не надо подниматься по лесенкам и ехать дальше. У нас таких Каширка, Третьяковка, Китай-город, Парк Победы, этот, Петровско-Разумовская, ну, там, Кунцевская, можно также сказать. Поэтому, ну, это довольно редкий случай пересадок, так как он нужен при очень сильном совпадении пассажиропотоков, и чтобы станции находились, конечно, параллельно. Угу. Если они под углом как-то, то это уже нереализуемо.
А вот вы упомянули Парк Победы, а правда, что это самая глубокая у нас станция?
Да,
самая
больше,
глубокая,
да? Больше 80 метров. Но там, опять же, есть нюанс. Вот мы упоминали Марьину Рощу. Дело в том, что Парк Победы самая глубокая станция, но самый длинный эскалатор сейчас находится на станции Марьиной Рощи, потому что вестибюль на Марьиной Роще находится на улице, то есть прям вход с тротуара, что называется.
Да,
а на Парк Победы подземный вестибюль, и надо потом по маленькому эскалатору еще и лесенкам подняться наверх. Вот такие вот особенности цифр.
А еще такой вопрос интересный. Есть ли секретные пути в московском метро? И вот еще слушатель спрашивает, Ромуальд 82, во Внуково есть секретная ветка?
Нету, ну туда строится метро, скоро будет. Но если говорить про секретное метро, ну, скажем, на то оно секретное, чтобы о нем не знать, но, в принципе, понятно, метрополитен строится в том числе как газо- и бомбоубежище, это еще 30-х годов идет, и для того, чтобы, скажем так, прикоснуться к частице объемов вот того, что есть, вы можете официально посетить два музея, один на Таганке, второй здесь недалеко на Новокузнецкой, построены в бывших специальных объектах, и посмотреть, что это такое, какие-то объемы. Ну, то есть Таганка — это параллельно еще четвертая станция по объему. На Новокузнецкой — это бывший спецобъект Министерства иностранных дел, он поскромнее, скажем так.
Угу. Но вот ходила легенда, что есть специальный туннель в Кремль.
Может быть и есть, может быть и
он
нет.
Он секретный, поэтому, да?
Да, он секретный. Нет, ходят легенды, кстати, это очень часто, опять же, вот любят говорить про секретный танковый туннель или там вертолетный, не суть важно, от каких-нибудь бункеров Сталина, которые где-то там находятся, вот в Измайлово часто говорят про бункер Сталина. Ну, понятно, в Измайлово есть только стадион, а никакого бункера Сталина там нету, и, понятно, построить 30-е годы теми средствами, возможностями для метростроя еще 10 километров туннелей метро, ну, не было просто технической возможности, все силы уходили на строительство, там, второй, третий и четвертой очереди в дальнейшем.
А вообще строительство каких станций и тоннелей столичного метро были самыми инновационными для своего времени?
Ну, например, можно сразу вот это перегон между ВДНХ и Ботаническим садом. ВДНХ – станция глубокого заложения, Ботанический сад – станция мелкого заложения, и нужно пройти слой плывунов. Это один из самых сложных этапов проходки, это вода, ну, грунт, насыщенный водой. Обычно еще с первой очереди такие участки проходят под сжатым воздухом, но, во-первых, работать под сжатым воздухом очень сложно, нужно иметь стальное здоровье, плюс там до 4 атмосфер, если, ну, в сложных слоях там 4-5 атмосферы, рабочее время там буквально час, например, может быть, и остальное время надо тратить на компрессию, тем более на декомпрессию. Те, кто занимается подводным плаванием, что такое кислотная болезнь, при дайвинге, в общем-то, думаю, знакомое. А, очень тяжелые условия работы и тяжелые, ну, скажем так, особой техники безопасности. И была поставлена задача от этого избавиться. И на этом перегоне было придумано решение, так называемое контурное замораживание, то есть вдоль трассы туннеля прямоугольниками или квадратами бурились скважины, и туда закачивался холодный раствор. Получились такие замороженные, скажем так, по периметру ванночки.
Это называется технология заморозки грунта, да?
Ну, условно говоря, да. Угу. Из этих отсеков откачали воду, сняли давление, и через них потом прошли с помощью проходческих щитов. И это позволило сэкономить здоровью не одних метростроевцев, конечно, потому что работа по сжатым воздухом здоровье очень сильно гробит, к сожалению.
Кстати, вот говорят, что высотку на станции Красные Ворота строили с учетом заморозки грунта, да?
Да, потому что там нужен был сделать очень глубокий котлован для того, чтобы построить второй выход. Но тогдашняя технология, это сейчас есть стена в грунте, там анкеры, расстрелы. А тогда там глубина вот что-то порядка, по-моему, 25 метров, что ли. Ну, не было технологии построить такую котлован. Его просто, опять же, по контуру заморозили, но при заморозке грунт вспучивается, расширяется, и высотка была построена с учетом этого вспучивания чуть-чуть под наклоном на несколько градусов. И заметьте, никаких компьютеров, никаких там инженерных программ, которые позволяют все это рассчитать, это все делалось вручную, и после того, как заморозка была снята, высотка вернулась на свое исходное положение.
А, вот вы упомянули проходческие щиты, да? Я заметила, что у них всех названия очень интересные. Имена даже им скорее,
да.
Как женщинам.
Да,
почему у них женские имена?
Эта традиция пошла от канадской фирмы Ловод, которая делала проходческие щиты. Дело в том, что есть святая Варвара либо Барбара, тут смотря это как католики либо христиане православные, которая является покровительницей подземных работ. Вот в честь ее покровительства подземных работ основатель фирмы Ловод, собственно, мистер Ловод, и придумал своим щитам давать женские имена. И, например, один из самых старых проходческих щитов метростроя носит имя Клавдия в честь жены, собственно, Кошелева, тогдашнего начальника метростроя.
А вот проходческие щиты, которые используются в Москве, они произведены за рубежом или у нас делают?
К сожалению, за рубежом. В 90-е, лихие 90-е года эта технология у нас была не востребована, она не стояла на месте, и сейчас приходится закупать за рубежом.
Новая система автоматики и телемеханики движения заработала в этом году на кольцевой линии. Она основана на микропроцессорах и позволяет увеличить частоту движения поездов в час пик. Готово ли наше метро стать беспилотным? И нужны ли сегодня водители составов метро, как вы считаете?
Ну, скажем так, текущий поезд Москва, особенно последняя версия Москва-2022.
Он очень крутой, на самом
да,
деле.
Да, да. Он, в общем-то, подготовлен для движения без машинистов, то есть на автоуправление, скажем так. Но период тестирования и апробации будет очень долгим, скорее всего, а машиниста мы будем видеть в кабине еще очень много времени. Но здесь же, опять же, надо понимать, вот иногда можно слышать, ой, там в Европе есть беспилотное метро, где там вообще нет даже кабины.
А где?
Ну, Мадрид, например, там, в Париже, в Китае это есть. То есть это не космические технологии, в общем-то, на современном уровне делать довольно просто. Но когда интервал между поездами 10 минут, можно себе это позволить. А у нас сейчас пик поезда идут вот вплотную друг к дружку, все-таки есть еще некоторые сомнения, скажем
бывает
так.
Бывает даже меньше минуты интервала.
Да, 90, да. 60, там 40 секунд, 50, ну, 50 примерно, да, это возможно. Поэтому, конечно, к этому, я думаю, мы придем, но еще очень-очень-очень не скоро. Хотя автоуправление, именно автоведение, например, работает успешно в Санкт-Петербурге на двух линиях, если не ошибаюсь, а может быть, кстати, на всех. В Москве оно работало на Калининском радиусе от Марсистской до Новогиреева и на участке от Баррикадной до Полежаевской там, или Октябрьского поля, я не помню, до какой именно станции, но это было еще 70-е годы, старая, скажем так, не микропроцессорная технология совершенно, а старые ламповые релюшки. И после того, как эта система свой ресурс исчерпала, она была демонтирована. То есть в Москве сейчас на момент автоведения нет нигде. Но испытания ведутся, я думаю, это дело, скажем так, недалекого будущего.
Угу. Вот я всегда смотрю на машинистов, когда их вижу, да, в их кабине, думаю, как они борются с сонливостью? Есть какие-то секреты работы?
Ну, во-первых, есть технические средства, которые отслеживают сейчас, опять же, это не такая большая проблема, поведение человека, как он фокусирует, куда взгляд, его реакция, и система дает ему там сигнал побудки, либо mm-hmm. плюс сигнал диспетчера о том, что возникли какие-то, скажем так, неприятные ситуации. Вот. Сейчас это, в общем-то, контролируется и, в общем, проблем не составляет. Ну, опять же, хороший здоровый отдых перед работой, сон спасает ситуацию. В общем, проблема известна и с авиацией, и в железнодорожном транспорте, поэтому с ней довольно успешно борется, и, в общем-то, проблем нету.
По поводу машинистов очень интересно. Я знаю, что когда у нас только вот начало развиваться метро, да, 30-е годы, когда его только построили, были машинисты-женщины. Сначала набирали машинистов-женщин, может быть, чуть попозже, не сразу, но они были. Потом, очень долгий период, десятилетия, машинистов-женщин не было. И сейчас снова они вернулись, да, в поезда. Почему так произошло? Почему женщин не брали на эту должность?
Согласно трудовому законодательству, тогда еще СССР, а потом Российской Федерации, работа машиниста приравнивается к труду, где труд женщин был запрещен в какой-то момент, потому что это очень тяжелые условия труда. Вот. Ну, надо понимать, что, например, если мы возьмем старый подвижной состав, типа там ЕЖ, например, и современный подвижной состав, ну, это две очень большие разницы. То есть современно...
Небо и земля.
Да, небо и земля, и современно то же самое Москва, это, ну, очень комфортные условия работы, и по звукам, вибрации, по...
И там электроника просто.
Много электроники, да, нет там сложной именно физической работы. И понятно, что сейчас, да, провели большую процедуру на федеральном уровне, чтобы законодательно женщины могли снова работать в метро. Конечно, во время года войны почти очень было огромное количество женских бригад, естественно, потому что мужчины ушли на фронт. И потом долгое время это оставалось, но в какой-то момент прекратили наборы. А те, кто работал, они просто дорабатывали до пенсии, до своего ухода, и заменили полностью на мужские.
А вот, вот эти вот старые составы, да, я помню, там такой штурвал же целый был.
Да,
деревянный,
да, да,
штурвал.
Да.
Что это
ну,
такое?
Ну, обычно шутят это рулить, но на самом деле это привод ручного тормоза. То есть, когда вагон останавливается без машиниста, например, в тупике или в депо, машинист проходит через вагон и крутит этот штурвал, и колодками зажимает колесную пару, ну, как постоянный тормоз на автомобиле. Мы там ручник дергаем, а там вот штурвал надо было крутить.
Это удивительно. Я, кстати, не знала.
Хотела попробовать, да?
Я в детстве мечтала попасть, на самом деле, правда, в кабину машиниста. Да, и мне казалось, что вот этот штурвал
управляет поездом. Можно сейчас где-то оказаться в кабине машиниста, нет? Нет,
ну, можно прийти на метро. Нет, можно прийти на метро выставочное. Там есть тренажеры кабины машиниста и попробовать себя в этом роли. Ну, это где находится музей метро или музей там профориентации метрополитена. Да, вот только так. Можно записаться в экскурсию в депо. Ну, в депо можно будет зайти в состав, в кабину машиниста, но на линии передвижения, к сожалению, никак.
А еще мне всегда было очень интересно, что происходит с людьми, которые не успевают выйти на конечные станции. Какова их судьба дальше?
Закон о транспортной безопасности. Сейчас их ждет закон о транспортной безопасности, потому что это ой-ой-ой, как нарушение считается. Нет, ничего не случается. В принципе, бывают случаи, когда человек настолько засыпает, и он даже в депо уезжает, ну, это штраф за то, что вот он уехал в зону транспортной безопасности, куда пассажирам вход и въезд запрещен, скажем так. Ну, такие, да, бывают иногда, что ж теперь...
А говорят, что фраза «над нами не каплет» пришла из 30-х годов, когда строилась первая очередь метро. И Каганович, проверяя качество изоляции в туннелях, смотрел, чтобы со свода не капало.
Да, да. Ну, эта фраза по многим воспоминаниям приравнивается к Лазарю Моисеевичу. Насколько она была действительно сказана, сложно сказать. Но говорится так, что когда спросили, а как нам нужно делать, потому что, например, в некоторых заграничных метрополитенах к этому гидроизоляции уделяли мало внимания, просто на ценном оборудовании ставили типа крыши, ну, чтобы не залило, например, там электрический шкаф, и когда у него спросили, как это надо сделать, он сказал, ну как, чтобы не капало, вот нигде не капало, вот как бы это стало нормой.
А у нас не капает?
Ну, стараемся, чтобы не капало.
Чтобы не капало, да.
Ну, понятно, на старых станциях, естественно, есть и нарушение гидроизоляции, и вот Новокузнецкая нуждается в ремонте. Недавно, несколько лет назад, была Маяковская полностью отреставрирована, которая за прошедшее время текла очень сильно. На ней полностью установили гидроизоляцию, все архитектурное оформление, весь свет, который сгнил, там буквально все провода, трубки, в которых были провода проложены, там просто все в труху превратилось. Это все восстановили.
Ну, что какая красота сейчас получилась.
Да, да.
Вот
да.
Я, знаете, о чем еще вспомнил? Так. Есть же всякие байки, мифы о метро, но мы о чем-то уже поговорили, да, а, полутораметровые крысы, какие-то чудовища, призраки.
Чёрный
же популярно, было популярно диггерство, да, когда диггера водили даже. Это же незаконно, да, насколько я понимаю.
Ну, естественно, да, да,
да. Что это такое? Откуда это пошло?
Мифы,
вообще
легенды.
Есть, да, есть какие-то,
ну, скажем так,
страшилки.
То, что это присуще на нашему, наверное, психологии, то, что мы не понимаем, мы пытаемся как-то это... наделить потусторонними силами. Там множество взять там всяких божеств, если мы возьмем там древний мир, карго-культ, который в некоторых племенах присутствует в современности. То есть, если человек не понимает, он ему кажется, что это какие-то мистические, магические силы. И вот черный поезд, кольцевой линии с черным машинистом и так далее, это вот одна из этой серии. А по поводу крыс, не полутораметровая, а минимум 3 метра эталон присутствует.
Да,
3 метра. Да. Но
крупная достаточно.
Крупная, да, но что в туннеле ей есть? Вот она хочет есть. У кого есть большая собака, типа там овчарки.
Она в черном поезде катается,
наверное. С машинистом. Возможно, но опять же, кушать-то хочется. Зачем ей идти в туннель, если наверху, вот около ближе, в любом дворе бесплатная.
И шурма.
Да. Шведский стол, помойка, да. Всем крысам на удовольствие, поэтому нет, ну, конечно, не, в метро раньше живность была, ну, можно иногда встретить было мышей, например, на этой Преображенской площади жил ворон, на Партизанской голуби залетали, где-то, по-моему, собаки даже жили, но...
Кстати, голуби до сих пор периодически залетают, но птички всякие.
Да, ну, метрополитен очень сильно с этим стал бороться в какой-то момент и навели порядок, ничего не имею против собак там и так далее, но когда это антисанитария, опасно, там прям были случаи укусов,
конечно.
То действительно навели порядок, и сейчас, конечно, всю живность убрали. Угу.
А если говорить о каких-то еще мифах, ну, когда, например, на площади революции нужно кого-то там почесать за ушком или нос
прикрыть. Ну, это красивая легенда. Раньше чесали на удачу перед сессией, по-моему, а сейчас просто чешут, проходя мимо, и этот бедный нос, если посмотреть фотографии 20-летней давности, сейчас он просто кончается, он стерс уже.
Может быть, наращивать как-то будут, потому что жалко же.
Ну, это бронзовая скульптура, да, ну, по-хорошему ее надо реставрировать. Ну, поставив новую скульптуру, все продолжат опять же ее чесать.
А есть какая-то вообще история происхождения этой темы с носом? Кто это придумал?
Я думаю, мы же все привыкли гладить собаку. Да. Вот, проходя мимо, почесать ее там за гривы, как-то нос потрогать, или там лошадь, например.
Или котика.
Котика, да. Думаю, здесь вот собака же есть, почему бы не почесать. Там, кстати, если посмотреть, там курица тоже вся начесанная, нога несчастная у революционера, его мало того, что за ствол чешут, так его и воруют периодически, воровали, по крайней мере, раньше вырывали скульптуры на память. То есть, да, есть, к сожалению, такие тоже вот некрасивые
случаи. А новые
случаи.
Какие-то истории придумывают с тем, что что-то нужно сделать, ну, не ритуальное, но кому-нибудь почесать, обойти какую-нибудь
колонну?
Честно
говоря, я сейчас не знаю новых историй, как-то это под этим успокоились, пока все эксплуатируются
старые.
Или,
например,
старые.
Прочитать все стихи Маяковского на станции метро Маяковская, когда поднимаешься на эскалаторе.
А там только в верхнем, в новом вестибюле, да, да. Да. Нет, я, честно говоря, не слышал никаких именно таких новых мифов и легенд. Обычно все идут старые.
Александр, знаете, я еще о чем подумала. Я вот вспомнила свое детство и турникеты. Помните вот эти старые турникеты?
Копеечные, да?
Да, в московском метро, которые тебе просто щелкали. Могли сломать ноги, извините. Ну, по крайней мере, с синячками можно было. Они тебя зажимали. Почему они прихлопывали? Ну, сейчас они уже гуманные, конечно, турникеты, там стеклянные дверцы, они открываются, да?
Это было очень просто. На открытие дверей, если сделать бы, чтобы они открывались, нужно было потратить больше времени, потому что закрытие происходило только при неоплате проезда, и по умолчанию проход всегда был открыт, то есть это больше пассажиропотока можно пройти через турникеты. Но сейчас, когда современная тройка, там другая электроника, механика, конечно, турникеты это довольно быстро срабатывают именно на открытие. Поэтому сейчас, собственно говоря, проблем нету. Ну, и то, мне кажется, да, хочется, вот прикладываешь тройку, хочется, ну, чуть-чуть побыстрее. Ну, вот еще побыстрее бы, а он чуть-чуть может там
подумать.
А сейчас
тройка тебе пишет, сколько дней тебе осталось.
Да, это фантастика
просто. Слава богу, дни жизни. А как работники метро относятся к роману метро? Ну, все же знают, да, роман метро, где описывается выживание людей в подземке после катастрофы.
Ну, роман, на то роман, что такая фантазийная сказка, которая к реальности, конечно, не имеет никакого, да, нейтрально, скорее всего. Ну, может вызвать улыбку человек, который понимает, как все это работает, он просто вызывает улыбку. Но в свое время, конечно, этот роман произвел очень фурор, и здесь, наверное, потому что можно было ехать по кольцевой линии, читать эту книжку и представлять, что прямо в этот момент, вот пока на кольцевой, что ли, там где-нибудь,
с тобой вот
на красном вот это происходит, или тут такая фракция живет, там такая. Как именно к книжное произведение, он, наверное, действительно был, ну, очень прям взлетел, необычную такую роль открыл для московского метрополитена. С точки зрения каких-то технических фактов, там вот все очень плохо. Это просто хорошая, красивая сказка.
А Саша Зум спрашивает, а правда ли, что старые вывески метро с названиями станций переходов и так далее продавали на аукционе после того, как их заменили на новые? Я даже могу ответить, это правда.
Да,
их
да.
Продают, да?
Да, да, периодически департамент транспорта в телеграм-канале устраивает анонс о том, что какие-то ли буквы М, либо вывески, либо указатели продаются.
И, да. кстати, любой на самом деле может поучаствовать в этом аукционе.
Да, то есть это для всех желающих. Да? У меня есть несколько друзей, которые хотят. Я лично хотел купить букву М, но не успел, спросонья пока соображал, и все раскупили, к сожалению.
Очень быстро это, между прочим.
Моментально, не то, что немного, быстро, да. А моментально да. это да. происходит.
Да. А слышал как раз, вот Саша Сум пишет, что у матроса револьвер несколько раз меняли.
Да,
про то,
да,
что вы говорили,
да,
что
да,
его
да,
украли
да,
несколько раз, да?
да? Именно так.
Я вот, знаете, еще подумала о работе машиниста. Так. Это же ведь очень непросто, да? Кто эти люди, как их отбирают?
Ну, отбор, на самом деле, он, как же так, несколько этапный. Ну, то есть, помимо здоровья, еще психологический отбор делается, потому что это тоже не каждый человек это может работать. Ну, как это машинист на железной дороге, пилот в самолете, то есть, там свои критерии существуют. Но, опять же, современная работа, современный поезд Москва, он очень сильно... скажем так, ну, не понизил планку, это неправильно сказать, а облегчил работу машиниста. Вот это реально, она стала в разы комфортнее, чем было. Это, хотя здесь элементарно кондиционер в наличии и в салоне пассажиров, и в кабине машиниста, хорошая вентиляция, удобные экраны, все сразу показывается, где что произошло, не надо бегать по составу, в большинстве случаев смотреть какую-то там неисправность. В этом плане, конечно, Москва, это, не знаю, сейчас просто как космический корабль, на самом деле, прорыв очень сильный получился.
А я еще подумала о работниках, которые сидят около эскалаторов. Это какая должна быть хорошая реакция у людей, потому что, не дай бог, там кто-то оступился, упал, там еще что-то произошло, нужно же вовремя среагировать, выключить эскалатор, да, чтобы
да,
ничего
да.
не произошло, быть настолько внимательным.
Здесь вот, кстати, опять же, вот интересный момент по поводу работников метрополитена. Да. Мы, находясь в метро, мы видим, в первую очередь, машиниста, да. ну, который, когда поезд приезжает, мы видим дежурную по станции
да.
и видим дежурного у эскалатора, да. ну, еще службы безопасности на входе. Ну, на самом деле, в метро работают десятки тысяч человек, которые мы просто не видим. Плюс каждую ночь в туннель спускается тоже несколько тысяч человек для осмотра всех путей, оборудования, контроля, каких-то ремонтных работ.
То есть не проезжают по тоннелям?
Нет, пешком. Это уже пешком. Когда снято напряжение, снимается ночное окно, как раз где-то, ну, там с 2-3 до 5 утра, это вот ночное окно для ремонта метрополитена ночью. И, естественно, огромное количество людей туда спускается, для того, чтобы произвести эти работы, днем мы смогли спокойно ехать.
Ну, это гигантская организация, гигантская работа.
Да, конечно.
Ведь все составы моют, обеззараживают,
да,
это делают постоянно.
Да,
каждый
в
день, по-моему.
В депо, да. То есть вот мы, как пассажиры, видим не то, что там половину айсберга, а самую верхушечку того, что необходимо для того, чтобы все это работало и безопасно перевозило пассажиров.
У нас есть тут вопрос от слушательницы. Она интересуется замоскворецкой линией, вот зеленая ветка, да. А почему именно на этой ветке самые старые поезда московского метро?
Просто не повезло.
Да?
Их надо куда-то было деть.
Именно на зеленую ветку.
Ну, скажем так, получилось так, что когда Москва только-только появилась, на Таганско-Краснопреснской линии, где их начали эксплуатировать, на тот момент находились самые старые поезда, ЕЖЭ. Ну, ежики, как их говорят, там различные модификации, и они пошли на замену туда. Сейчас, когда меняют в других на линиях составы, на Москву, либо на Русич, ну, сейчас на Москву уже, то... скажем так, за Москворецкой линии просто не повезло. Когда-нибудь и на Москворецкой линии будет тоже новый
праздник.
Праздник.
Начнется
новый
праздник,
поезда,
и Москва 2020 туда.
Саша Зуман пишет, еще очень прикольно, что на всех кабинках работника эскалатора написано, что работник эскалатора справок не дает. Именно к нему все приезжающие обращаются за справками.
Приезжие,
да. Естественно, ну, хоть кому-то они видят работника метрополитена, он всегда на месте, тоже дежурный.
Если может... написано справок не даем, значит, обязательно
значит,
нужно
надо
что-то
обратиться,
спросить.
Да. Ну, все-таки, несмотря на то, что все пытаются в этот чат-бот, либо какие-то интерактивные средства, живое общение всегда будет лучше.
А, Александр, у нас остается совсем мало времени, 1,5 минуты. А что для вас самое необычное в московском метро? Вот какое есть такое место притяжения?
Ух, Знаете, наверное, любые красивые станции, которые я фотографировал ночью, они являются для меня центром притяжения.
Ночью?
Да, естественно.
Но я... Вас, видите, по блату пускают?
Нет, я получал официальное разрешение,
ага.
Пропуски.
Ну, я пошутила.
Вот, или там туннели, когда снимал. Это очень красиво, необычно, позволяет увидеть все станции. Не когда там есть люди, которые заслоняют архитектурную красоту, а когда ночью станция помыта, отмыта, и вот мы видим тут ее, наверное, почти в том виде, когда она была задумана архитектором. Это потрясающе.
Какие у вас любимые станции в Москве?
Маяковская,
да? И современных электрозаводская большая кольцевая линия. Ага. С этим огромным панно, которое вот очень необычное оформление, давно таких монументальных архитектурных шедевров не делали.
Угу. То есть, когда мы приезжаем в Москву, например, да, первый раз, вы советуете обратить внимание именно на эти две станции?
Если уж обратить внимание, да. То Маяковская, Площадь Революции, Новослободская с витражами, это то, что говорим мы в центре.
Да.
Новокузнецкая, ну, красивые мозаики на потолке, но это уже, скажем так, факультативно будет.
Угу. Отлично. Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях был историк московского метро Александр Попов. Александр, большое вам спасибо.
Спасибо.
Было интересно.
Спасибо вам,
была
до свидания.
Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».